Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова.
А я Данила Гальперович. В этом выпуске мы расскажем о событиях 792-го дня войны и главных новостях четверга, 25 апреля.
Предоставленные Украине дальнобойные атакам смогут ослабить российскую логистику, заявляют в Институте изучения войны.
Очередная встреча по формуле мира Зеленского пройдет в Катаре в эти выходные.
Владимир Зеленский встретился с министром финансов Великобритании Джереми Хантом в Киеве и призвал усилить санкции против России.
Европа почти догнала США по объему военной поддержки Украины, выяснили в Кильском институте мировой экономики.
Теперь обо всем по порядку. Начинаем, как всегда, с военной сводки. Российские войска несколько часов назад обстреляли железнодорожный вокзал в городе Балаклея Харьковской области. В результате пострадали 10 человек. Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Алексей Негубов. Детали произошедшего устанавливаются, все службы работают на месте. Также российские войска сегодня массированно обстреливали Донецкую область. Известно о гибели как минимум 5 человек и 8 пострадавших. Из артиллерии был обстрелян Никополь Днепропетровской области. Там пострадали двое местных жителей. Также российская армия атаковала село Новоосиново Купинского района, в результате чего пострадали две женщины. И еще один удар пришелся по инфраструктуре города Сумы. По нему ударили управляемой авиационной бомбой. Ну а в пригороде Херсона под повторную атаку дронов попали спасатели. Они выехали на ликвидацию пожара и попали в ловушку. Российские дроны повторно атаковали место происшествия, повредив технику чрезвычайных служб. Сообщается, что в результате атаки беспилотников пострадал один из спасателей и ранение получила хозяйка соседнего дома. В то же время ситуации на фронте сейчас могут помочь предоставленные Украине Соединенными Штатами дальнобойные ракеты «Атакамс». Как считают эксперты Института изучения войны, они могут ослабить российскую логистику, угрожать ударами по аэродромам и складам Российской Федерации. Однако для Украины это будет иметь оперативное значение в случае, если удары будут поддерживать наземными операциями сил обороны.
При этом пока западная помощь в больших объемах на фронт не поступила для Украины, у нее довольно сложная ситуация складывается в Донецкой области. Сейчас в соцсетях в Украине, но также и на официальном уровне идет обсуждение того, что происходит около населенного пункта Очеретина. Это село к северо-западу от Авдеевки в Донецкой области, и говорят некоторые независимые наблюдатели, что около этого села России удалось прорваться на несколько километров вперед, что, возможно, захвачена в Очеретина железнодорожная станция. И произошло это практически без сопротивления. Во всяком случае, некоторые источники сообщают, что началось все 19-20 апреля, когда на участке около Очеретина менялись два соединения ВСУ. Это как раз сложный момент, когда войска особенно уязвимы. Ну и украинское командование сегодня сообщает, что около населенного пункта Очеретина, Уманское, Невельское, Керамик, Бердичи и другие отражены атаки, но, например, BBC говорит о том, что прорыв российских подразделений в село Очеретина произошел практически беспрепятственно. Сложилось это по многим причинам. У взятия, если оно произошло, села Очеретина российскими войсками, есть очень серьезные последствия, пишет BBC. Проблема потери Очеретина для ВСУ прежде всего связана с угрозой обрушения всей оборонительной линии на Покровском направлении, и к созданию которой украинское командование было вынуждено приступить после оставления Авдеевки. Предполагалось, что в случае дальнейшего продвижения российских войск в направлении запада они упрутся в новые рубежи обороны в районе Карловского водохранилища, а вот в районе Очеретина никаких водных препятствий нет. И более того, в общем, через село проходит довольно серьезная дорога, которая ведет прямо на Покровск. Именно этот город глава украинской военной разведки Кирилл Буданов, как сообщает BBC, обозначил направлением главного удара российских войск весной-летом этого года. Ну и, естественно, возможный прорыв российских войск, как отмечает BBC, у Очеретина ставит под угрозу охвата и части вооруженных сил Украины, обороняющиеся южнее, у села Бердичи. Пока еще российская группировка войск «Центр», как сообщает британская радиовещательная корпорация, сохраняет крупные резервы, в том числе и танковые, и поэтому они будут развивать прорыв около Очеретина. Посмотрим, насколько все это смогут изменить вооружения, которые ожидаются от Запада в сторону Украины со дня на день.
Ну а украинские пилоты в это время развивают навыки полетов на F-16. Это происходит на юго-западе Франции. Они там проходят обучение. Как отмечают французские медиа, 4 украинских пилотов уже выучили английский язык. У них есть определенный опыт полетов на гражданских самолетах и на учебно-тренировочных самолетах. И сейчас они находятся на авиабазе на юго-западе Франции, где учатся воздушному бою на истребителях F-16. Украинские авиаторы при этом будут проходить подготовку точно так же, как и французские, по той же программе, но вдвое быстрее.
Надо сказать, что Франция явно интенсифицировала и помощь Украине, и вообще усилила свою позицию в Европе с момента, когда президент Франции Эммануэль Макрон сознательно вызвал стратегическую неопределенность своими цитатами про возможность отправки войск. Сегодня он выступал 2 часа в Сорбонне и, собственно, подтвердил, что он полностью берет на себя ответственность за вот эту стратегическую двусмысленность, что он сделал это намеренно. Он сказал: «Я полностью беру на себя ответственность за то, что создал 26 февраля в Париже такую стратегическую двусмысленность». И он сказал, что самой Европе необходима надежная защита, Россия не должна победить в войне, это является условием нашей безопасности, и никаких ограничений для помощи Украине быть не должно. Ну и Макрон сказал: «Мы были правы с самого начала в том, что вводили санкции против России, помогали украинцам, и правы, что продолжаем это делать». В Кремле на поставки вооружений Украине и на такие высказывания западных лидеров реагируют, в общем, по-прежнему и с раздражением, и с непримиримостью. В частности, например, говорит Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля, о том, что в ответ на поставки вооружений Украине большей дальности Россия постарается расширить так называемую буферную территорию безопасности. Уже ранее сообщал это и Владимир Путин, и сегодня это повторил Дмитрий Песков, что, соответственно, они намерены создавать некую зону, которую нельзя перекрыть вот этими вооружениями, получаемыми Украиной с Запада. И цитата Пескова следующая: «С такими вооружениями Украине станет больнее в итоге, и на Украине будет много жертв». Я цитирую Пескова: «На Украине будет больше разрушений». Ну, то есть намерение уничтожать соседнюю страну дальше, как говорит Песков. Кстати, в этом же общении с кремлевским пропагандистом Павлом Зарубиным Дмитрий Песков и помог тем, кто в США критикует президента Байдена за подписание закона о большой помощи Украине, тем, кто критикует большинство в Сенате и в Конгрессе. Это достаточно радикальные члены Палаты представителей, они известны. Вот Дмитрий Песков сказал сегодня: надо проверить, не нарушила ли администрация законодательство, поставив ракеты атакам с Украины до принятия Конгрессом соответствующего закона о большой помощи. Процитирую Пескова: «Есть очень интересный аспект в этой ситуации, ведь на тот момент, когда, судя по всему, эти поставки уже осуществились, законопроект еще не стал законом, он не вступил в силу, соответственно, я бы не исключил тот момент, что те, кто принимал такое решение и реализовывал такое решение, нарушали внутреннее законодательство Соединенных Штатов Америки». Я напомню, что недавно, в общем, некоторые ответственные конгрессмены и члены Сената от Республиканской партии говорили о том, что часть политиков в этой партии буквально заражена российской пропагандой. Соответственно, вот в очередной раз Дмитрий Песков дает аргумент именно этой части американского политического истеблишмента.
Ну а тот факт, что Европа действительно все больше ощущает эту опасность, исходящую от России, вот как ты сказал, подтверждает то, что Европа практически догнала за последние месяцы отставание от Соединенных Штатов по объему военной поддержки Украины. Европа предоставила Киеву 42 миллиарда евро, США 43 миллиарда с небольшим. Это следует из нового исследования Ukraine Support Tracker по помощи Украине, которое регулярно проводит Кильский институт мировой экономики. Всего в январе и феврале этого года европейские страны выделили Украине около 6 миллиардов евро помощи. Почти вся эта помощь для военных, говорится в исследовании. Ну, в частности, Германия, например, объявила о своем крупнейшем за почти год пакете военной помощи около 2,5 миллиардов евро. Кстати, сегодня были названы и цифры, которые касаются помощи Украине со стороны Польши. За 2 года российской агрессии Польша передала Украине 44 пакета помощи на общую сумму почти 9 миллиардов долларов. Об этом во время выступления в Сейме объявил глава польского МИДа Радослав Сикорский.
Мы знаем, что Польша является одной из главных, что называется, обвиняемых сторон для минского режима Александра Лукашенко. Он постоянно говорит о том, что либо Литва, либо Польша то стремятся прям ворваться на территорию Беларуси, то запускают атаку дронов. В частности, например, сегодня он сказал о том, что удалось предотвратить атаку дронов со стороны Литвы. Литва моментально назвала это выдумкой. Вот сегодня Александр Лукашенко опять говорил об Украине. Сейчас сложилась самая удобная ситуация для мирных переговоров – начать со Стамбульских соглашений, о которых говорит Путин часто. Нормальные соглашения, говорит Лукашенко в своем выступлении перед Всебелорусским народным собранием. Ну, в свою очередь, Украину он обвиняет в том, что, как я уже говорил, она все время выдвигает какие-то радикальные решения, подобные формуле Зеленского. Соответственно, по словам Лукашенко, если выдвигаются неприемлемые для переговоров предложения, это значит, что та страна, которая их выдвигает, не готова идти на переговоры. Но я напомню, что регулярно достаточно друзья России начинали говорить о мирных переговорах и возвращении к закреплению статус-кво и так далее, когда Украина получала военную помощь, либо когда она была готова развивать свое наступление, чтобы освобождать свои территории. Здесь Лукашенко, в общем, делает то же самое, что уже делалось в такие моменты.
Кстати, сегодня же Александр Лукашенко все на том же собрании заявил о том, что белорусская оппозиция якобы планирует захватить Кобринский район страны и обратиться к НАТО относительно ввода туда войск. НАТО, введи войска. Хотя бы захватить какой-то, не знаю почему, выбрали Кобринский район, сказал Лукашенко. Много об этом они говорят. Но он же не у самой границы. Есть же ближе к границам. Нет, Кобринский район, захватить, объявить власть, обратиться к НАТО, ввести войска. Конец цитаты. При этом Лукашенко посоветовал белорусам, которые покинули страну и вынашивают планы против его власти, против его режима, подумать о родственниках, которые остались в Беларуси. В общем, абсолютно прямо сказал, не забывайте, что вы очень сильно вредите своим родственникам, не забывайте, что у вас есть какая-то собственность здесь, советую уже забыть о ней, но не ставьте под удар своих родственников. Конец цитаты. По его словам, в случае вторжения в Беларусь НАТО пойдет второй шеренгой за боевиками незаконных вооруженных формирований.
Ну да, мы знаем, что Александр Лукашенко любит самые разные пугалки, самые разные фотоколлажи с этими пугалками. Регулярно мы видим в соцсетях, например, когда две героини фильма «Москва слезам не верит» сидят и с тоской слушают Александра Лукашенко, который рассказывает им о том, откуда должно было произойти вторжение. Но при этом вот Лукашенко упомянул формулу мира Владимира Зеленского, а по ней-то развитие как раз довольно серьезное сегодня произошло. Агентство Bloomberg сообщило, что в ближайшие выходные в Дохе, это столица Катара, встретятся советники по вопросам национальной безопасности и чиновники со всего мира как раз по этой формуле. Я напомню, что сейчас в Швейцарии готовится саммит мира по той же самой формуле. Список участников встречи в Катаре еще не сформировали окончательно, и вполне возможно, там будет присутствовать Китай, хотя пока это непонятно. Мы помним, что в прошлом году во встрече в Джидде по формуле мира Китай участвовал. Это был единственный момент, когда представитель Китая принимал участие в таких встречах. Ну и, соответственно, ожидают от встречи в Катаре дальнейшего согласования повестки того саммита мира, который намечен в Швейцарии. Катар же помогает России и Украине договариваться о возвращении детей в Украину. Во всяком случае, сегодня говорила об этом представитель российского МИДа Мария Захарова. Она сказала, что уполномоченная по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова была в Катаре и там впервые провела очные переговоры с украинской стороной при посредничестве Катара относительно возвращения детей. Но цифры при этом называются какие-то мизерные. То есть был определен список из 29 детей, которые живут в России и по которым ведется работа над воссоединением с близкими в Украине. И есть какие-то 11 детей, которые в Украине проживают и которых ждут близкие в России. На самом деле речь идет, и это подтверждено международными расследованиями, о тысячах, если не десятках тысяч украинских детей, которых насильственно вывезли с украинской территории, и сейчас об их судьбе мало что известно, хотя некоторые журналисты прослеживают эту судьбу и говорят, что этих детей насильственно русифицируют.
Все эти преступления, связанные с похищением детей, с отторжением их от родителей и с насильственной русификацией, очень важно фиксировать для дальнейших международных судебных процессов. И вот, в частности, сегодня стало известно о том, что Мария Сулялина, глава украинской правозащитной организации «Альменда» в Швеции, получила премию «Civil Rights Defender of the Year» за фиксацию доказательств военных преступлений именно против детей в Украине. Это ежегодная награда за выдающуюся деятельность в защите гражданских и политических прав. Ей отмечают выдающихся правозащитников, которые, рискуя собственной безопасностью, борются за права людей. Кстати, эту премию, которую вручают с 2013 года, уже получили правозащитники из Венесуэлы, Турции и Мьянмы. А в этом году, как я уже сказала, ею отметили украинку Марию Сулялину, которая фиксирует нарушение прав детей. Причем не только за время полномасштабного российского вторжения. Она занимается этим с 2013 года. Правозащитники собирают фото и видеодоказательства, а также проводят интервью с учителями и родителями.
При этом Европарламент считает, что эти преступления теперь уже совершаются в Украине и российской нелегитимной властью. Сегодня Европарламент принял резолюцию о недемократических президентских выборах в России и их незаконном проведении на оккупированных территориях, имеется в виду Украина. Но, кстати, не только Украина, потому что и на территориях Грузии, которые, в общем, были отторгнуты фактически в 2008 году, Россия образовывала избирательные участки. Европарламент подчеркнул, что так называемые президентские выборы в России были нелегитимными и недемократичными, и члены Европарламента призвали страны Евросоюза и международное сообщество не признавать результаты выборов легитимными, соответственно, не признавать Путина легитимным руководителем Российской Федерации. Кроме того, в резолюции Европарламента говорится, что Кремль и лично Путин несут уголовную и политическую ответственность за смерть Алексея Навального. Отдельно осуждается проведение выборов на оккупированных территориях Украины. Естественно, именно это является главным основанием для того, чтобы в целом выборы президента в России не признавать легитимными на европейском уровне.
И на этом фоне все чаще звучат призывы усилить санкции против России. В частности, об этом заявил сегодня президент Украины Владимир Зеленский. Он встретился с министром финансов Великобритании Джереми Хантом, который прибыл в Киев. Зеленский поблагодарил Ханта за самый большой пакет оборонной помощи от Великобритании на сумму в 500 миллиардов фунтов стерлингов. «Мы уделили особое внимание санкционной политике», — сказал Зеленский. «Важно расширять ограничительные меры против России и делать невозможным обход санкций, подчеркнул он. Спасибо народу, правительству, премьер-министру и парламенту Великобритании за поддержку Украины с первых дней российского вторжения. Мы высоко ценим это партнерство, добавил Зеленский. Также сегодня Джереми Хант встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и другими министрами. Я напомню, во вторник премьер Великобритании Риши Сунак во время визита в Варшаву объявил о рекордном пакете помощи для Украины.
Продолжая тему санкций, сегодня Минфин США ввел санкции против более десятка юридических и физических лиц, которые играли ключевую роль в содействии и финансировании продажи иранских дронов. Я напомню, что эти дроны сотнями атаковали недавно Израиль, но они уже довольно долго атакуют и Украину. Россия получает эти дроны от Ирана и обстреливает ими украинские города. Подсанкционные лица, которые вот только что были подведены под эти санкции Минфином США, помогали тайно продавать иранские беспилотники для Министерства обороны и материально-технического обеспечения вооруженных сил Ирана, которые впоследствии либо продавали эти дроны, либо их использовали. В свою очередь, это министерство участвует в поставках дронов для корпуса стражи Исламской революции, а также для России, чтобы та вела полномасштабную войну в Украине.
Ну, теперь переходим к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что», в которой мы рассказываем о репрессиях в России. Издание «Медиазона» рассказывает историю пенсионера Александра Правдина из деревни под Петербургом, на которого составили 7 протоколов о дискредитации армии и отправили эти протоколы в суд. Александр Правдин когда-то работал психиатром, в 90-е уволился из местной больницы, открыл продуктовый магазин и потом нанял архитектора. Это было еще в начале 2000-х годов. Построил в поселке дом в голландском стиле, а на территории перед ним устроил сквер со скамейками и такими чудными скульптурами. Например, там был валун с курительной трубкой и в шляпе-цилиндре. Сквер этот пользовался большой популярностью, а на скульптурах нередко появлялись различные высказывания, в том числе и политические. Например, на цилиндре можно было увидеть железную табличку с надписью «Нет войне». Там очень много подробностей интересных приводится. Еще раз вы эту публикацию можете найти на сайте издания «Медиазона». Причем вот эти высказывания Александр Правдин выставлял в скверике в своем не только во время полномасштабного российского вторжения, но и до этого. Например, в 2020 году в клюве вороны появился кусок железа с надписью «Спаси и сохрани», в котором можно было опознать макет Российской Конституции. Также на скульптуре камня был установлен плакат с надписью «Ты не Петр I, ты Адольф II». Ну и так далее. Ну и в какой-то момент о Правдине написало петербургское издание «Бумага», и после этого на него массово начали писать доносы. Но вот сейчас все закончилось тем, что полиция отправила в суд 7 протоколов о дискредитации, и если эти протоколы будут рассмотрены, пенсионеру грозит уголовное дело по статье о повторной дискредитации армии, потому что уже против него дела открывали. «Я простой доктор, потом простой предприниматель», — говорит он. «У меня сейчас ничего нет. И что делать я буду, если дело возбудят? Я даже не знаю. Надеюсь, суд не будет рассматривать эти протоколы», — говорит Александр Правдин. Но еще одно сообщение в этой рубрике. Устроительницу полуголой вечеринки, нашумевшей Анастасию Ивлееву, оштрафовали на 50 тысяч рублей по протоколу все о той же дискредитации российской армии. Об этом сообщает корреспондент «Медиазона». Сама Ивлеева на заседание не пришла, ее интересы представлял адвокат. Также на суде были представители МВД и около 20 журналистов. Я напомню, что поводом для возбуждения дела стал пост Ивлеевой в Инстаграме от марта 2022 года.
Но надо сказать, что, конечно же, вот такие известные российские инфлюенсеры, если они связаны дружескими узами с кем-то во власти, отделываются в России гораздо более легко, чем люди простые. Например, в Петербурге против 46-летней парикмахерки Анны Александровой завели уже второе уголовное дело о фейках про армию. Об этом сообщает издание «Фонтанка». И ей вменили то, что она в период с 20 марта по 22 апреля прошлого года размещала ВКонтакте под псевдонимом не менее 4, как они говорят, публикаций с фейками о российской армии. Анна Александрова уже находится в заключении. Она находилась в СИЗО, и сейчас ее перевели в больницу при УФСИН. С чем это связано, непонятно. Но вот явно, что здесь человека, в общем, что называется, из народа, преследуют уже двумя уголовными делами за те же самые фейки об армии.
На этом заканчиваем наш сегодняшний выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах, а также слушать нас в приложении «Эхо». С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. Над выпуском также работал звукорежиссер Александр Зимуха.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.